В нескольких домах от края деревни в роще тополей стоял среднего размера пятистенок, довольно опрятный, вопреки ожиданиям Ахмета, ожидавшего увидеть развалюху. Стаек, гаража, сараев нет, одна черная от времени баня да ухоженный огород за проволочным забором. Покрышка Беларуськина вкопана, типа клумба, сравнительно ровная поленница, несколько кустов сирени под окнами. Пред воротами свежая щепа, похоже, недавно дрова пилил. Магомедыч крикнул через забор. «Абдулло, абы, здравствуй, как сам, гостя вот к тебе привел из города. Собаку привяжи там». «Эй, Исмаил пришел, бешенча привел». «Кого-кого? Гостя, говорю, привел. Из города!» За забором зазвенела цепь, опрокинулась миска. Хозяин что-то укоризненно пробормотал дрожащим стариковским тенором. «Привязал! Заходьте!» Магомедыч сунул руку вглубь щели над калиткой, пошуровал, открылась, махнул. «Заходи первый, мне, мол, закрывать еще!» Ахмед ступил на двор, посторонился, пропуская Магомедыча. Его взгляд тут же зацепило что-то до боли знакомое. Ахмед присмотрелся. «Ёпть, да это же тот москвич, только без колес, и облез-то как, куры в нем лазают». Вспомнилось, как покупал картошку у владельца этого мастодонта на рынке за КПП. Картошка еще симпатичная такая была, в разнокалиберных ведрах. Взял одно, опрокинул в сумку, рассчитался, а продавец, вот этот самый башкир, точно, раз такой, рукой машет, типа «иди сюда». Пока Ахмед обходил старый небесно-голубой москвичонок, башкир уже рылся в багажнике, также без выражения поглядывая на него, городского хомяка, неуклюже скачущего через особенно жидкие места. Достал маленькую сиську, внутри какая-то мутная хрень, чуток меньше половины, сует. Ахмед взял как автомат, во сне так бывает. Открутил пробку, нюхнул. Пахнуло мерзостью какой-то пресной. Ахмед затормозил, неприязненно глядя на сиську с этой отравой. Башкир этот пялится нехорошо как-то, поторапливает. «Аша, аша, аша!» Сразу реакция. «Какого хрена? Я бурду эту ашать должен!» «Чего этому надо?» Сразу вспомнилось, как его в Домодедово пыталась цыганка гипнотизировать и прочая мешанина на эту тему, вплоть до дурацких статей в аргументах. Но это все так, фоном. Под фоном же он даже не слишком удивлен был. Эдакое фундаментальнейшее ощущение правильности происходящего, какой-то огромности. Только хрен поймешь, к чему эта огромность относится, и совершенно отчетливо понимание свободы выбора. В этот момент он абсолютно точно знал, что с ним ничего плохого не случится, выпьет он это дерьмо или нет. Ему даже показалось, что он видит свои будущие жизни в том и другом случае, что эти жизни его вполне устраивают. Потом, конечно, было ощущение, что с видением этих самых вариантов нечисто. Он вполне мог допридумать это постфактум. На ощущении правильности придется остановиться поподробнее. Что-то кажется, что оно того заслуживает. Это весьма тонкая хреновина. Хороший пример – рыбалка. Ахмед любил рыбачить, но был не настоящий заядлый рыбак, а так, бездельник с удочкой. И во время оного безделия неоднократно замечал, что перед тем, как клюнет и впоследствии не сорвется, не выскользнет из рук и так далее, удочка забрасывается с четким ощущением некой ладности, правильности. Ну да, понятно. Или идешь к человеку без звонка и с первого шага знаешь – дома он, либо прешься в такую даль напрасно. И всегда продолжаешь идти, что характерно. Как ситуация повернется, иногда знал до мелочей. Узнавал совершенно незнакомые помещения. Идешь вот так, тебе дорогу показывают, а ты знаешь, что за поворотом. Все вот такие дежавю, наоборот, сопровождаются этим самым чувством этой самой правильности. Правильность сопровождала его во многих случаях мелкого бытового выбора. Он даже пробовал как-то пытаться влиять на события, вызывая это ощущение, но, естественно, без каких-то результатов. Короче, хрень он эту выпил, и не сказать, что с каким-то особым трудом. Дыхание задержал, пахла она и впрямь, как иприт. Ну да вот, купью, подумал, и это также выпью. А она никакого отвращения не вызвала. Проскочила как по маслу. Где-то через секунду две глаза открыла, башкир со своим драндулетом не испарились, и покупатели с продавцами ходят обычные, с руками и ногами. Вернулся звук. Оказывается, пропадал. А уже был почему-то готов вполне к неожиданностям. Даже не страшно стало, и тут такой облом. Чудеса, блин, отменяются. Стало так все безразлично, как никогда до этого не бывало. В сторону башкира даже головы не повернул, уходя. Во насколько. Пошел, бросил картошку в багажник, завелся да уехал и забыл об этом. Забыл начисто, вот что интересно. Посреди в меру захламленного двора стоял тот самый старик-башкир, улыбаясь и вытирая руки о синие китайские штаны с кричащими адидасами по лампасам. «Здравствуйте!» «Здравствуй, здравствуй», — приветливо ответил старик, подойдя и здороваясь с Ахметом за руку. «Исмаил, жди, сейчас». Не выпуская руки Ахмета, старик потащил его к стоящему на обрубках шпал москвичу, обвел его вокруг, расталкивая суетящихся под ногами кур, отпустил и встал, приветливо глядя в глаза. Точно сделал хорошее дело и ждет благодарности. Ахмед снова, как и тогда, тупо тормозил, хлопая ничего не понимающими глазами. «Озеро, видишь ты?» «Какое озеро?» — недоуменно покрутил башкой Ахмед, бросил непонимающий взгляд на Магомедыча, снова вернул на старика. «Где живешь ты? Там озеро есть. Ты его часто видишь?» «Где я живу, там три их озера, и все к городу вплотную подходят. Ты про какое, дед, говоришь?» «Большое. Главное. Его часто видишь?» «Ну, вижу. Не часто, но все-таки». «Видишь? Ну, хорошо, хорошо. Как оно? Нормально?» «Да вроде», — растерянно ответил Ахмед, окончательно сбитый с толку. «Во загрузил старый. Сейчас еще привет Артяшу попросят передать, и я соглашусь». «Нормально?» — опять переспросил старик и широко улыбнулся, показав желтые, но, похоже, еще крепкие зубы. «Это хорошо». Показал жестом. «Садитесь, мол». Магомедыч с Ахметом присели на скамью у крыльца, дед устроился на краю. Улучив момент, Ахмед мимикой спросил, «Ну и как с ним таким о чем-то говорить?» Магомедыч только развел руками. «Как знаешь, типа, хотел, хотел, но вот привели, беседуй». Ахмед почувствовал, что совершенно не контролирует себя. Из глубины души подымалась такая злость от этого невменяемого деда, от идиотизма ситуации и почему-то от явственного ощущения опасности. Хотя опасности не было, точно не было. Да и не злость это была, а что-то совсем-совсем другое. Словно душа нестерпимо чесалась. Из него как будто что-то вырвалось наружу, и, встретив на поверхности злость, надуло ее до неестественных для злости размеров. Ахмед яростно выдохнул сквозь зубы, изо всех сил пытаясь собраться в кучу. О каких-то маскировках своего состояния речи уже не шло, он лишь пытался не соскользнуть в открывшуюся внутри него бездну истерики. Рукам срочно требовалось сцепиться хоть во что-нибудь, и Ахмед, все еще пытаясь сделать это незаметно, крепко ухватился за скамью и едва не подпрыгнул, заорав что-то невразумительное. На ощупь скамья была в несколько раз толще и вдобавок ледяной, обжигающей ледяной. Ахмета протрясло до мокрых от страха подошв. Из глубин пищевода поднялся сдобренный коньяком шашлык, но он как-то задавил его обратно, сделал то, что могло считаться нормальным выражением лица, и повернулся к дедку. «Надо сказать ему, зачем я пришел». Во рту словно забил источник. Глотая непрерывно выделяющуюся слюну, Ахмед кое-как, коверкая слова, вытолкнул свою просьбу, тут же отвернулся и замер, не в ожидании ответа, а радуясь передышке. То, что уже не надо ничего делать, ловить носящиеся по голове обрывки слов, собирать их в трепещущее стадо и как-то предъявлять собеседнику, немного успокоило его. И он переводил дух, поражаясь, что столько событий уместилось всего в 2 секундах перед несколькими короткими фразами. Немного отдышавшись, он снова повернул голову вправо, желая увидеть реакцию дедка, а то пауза что-то затягивалась. На скамье никого не было. Встряхнувшись, повернулся к Магомедычу. И этого тоже не было. «Это что, блядь, за шуточки?» Тут скрипнула калитка, и недовольный голос Магомедыча спросил, «Долго ли он еще будет тут рассиживаться?» «Че? Какой нахуй рассиживаться? И где этот девался? И че вообще тут за хуйня?» Хотел, но так и не спросил Ахмед. «Нет, что-то тут не так. Ладно, пока свалим отсюда, а потихоньку разберемся». Вставая, боязливо оперся ладонью о скамью. «Нет, ничего. Обычная, рассохшаяся 100 лет назад сосна, вытертая стариковской задницей до лаковой гладкости». Признаться, что не помнит себя, он от чего-то не мог и вяло шлепал по ухабистой деревенской улице, едва поспевая за Магомедычем. Заметив, что на улице стало гораздо темнее, чем должно быть, Ахмед не особо удивился, равнодушно присовокупив и эту непонятку к вороху уже имеющихся. Обратный путь показался короче. Может, он и был короче. В темном дворе Магомедычева особнячка поочередно вспыхивали 3 огонька. Завидев приближающихся хозяев, 2 из них рассыпались мелкими искрами, 3-й остался неподвижен. «Кирюха, а эти 2, Магомедычевы помогальники», — все еще равнодушно отметил Ахмед. «Кажется, мир с ума не сошел, все потихоньку встает по местам». «Че так долго-то? Мы тут с парнями уже 2 раза чай попили». Сыто для порядка заворчал довольный Кирюха. «Эй, Ахмед, че ты смурной такой? Магомедыч, ты его куда возил? Не за клуб?» Однако Кирюхины смехуёчки никто не поддержал. Магомедыч даже глянул строго, и Кирюха осекся, снова став солидным хозяином большого дома. Парни, курившие с Кирюхой сладкие городские сигареты, вынесли из дому стволы гостей, мешок с гостинцем, сотовым медом. И после короткого прощания городские вышли на трассу. Кирюха попытался расспросить спутника на предмет его, как оказалось, трехчасовой отлучки, но Ахмед, уже малость оклемавшийся, отделался обещаниями все разложить завтра. Его здорово раздражало все, отвлекающее от новой игрушки. Рентген здорово прибавил в разрешении. Ночной осенний лес по сторонам дороги перестал быть черной, угрожающей стеной, оказавшись бесконечной изменчивой мозаикой, где все текло без движения, искрилось без света и было живым. Это было захватывающе интересно, но и страшно до усеру. Стоило хотя бы ненадолго сосредоточиться на какой-нибудь мелочи, как поле зрения бросалось вперед, и мелочь стремительно разрасталась во все зрительное поле, становясь фоном и обнаруживая сложную структуру, где глаза тотчас отыскивали и приближали следующую мелочь. Вырваться из этой ускоряющейся череды провалов было неимоверно трудно. Коридор затягивал, и Ахмед, раз-другой, чуть не провалившись хрен знает куда, раскорячивался, как кот в мусоропроводе при малейшей попытке плоскости стать воронкой. Угасло это замечательное состояние возле поворота на атомку. Сразу, как ножом отрезало. Ахмед обнаружил себя беседующим с Кирюхой о делах его дома. Прислушался. Ёптысь, пока я глюки ловлю, я же иду и себе спокойно с Жириком базарю. Во подача. Осторожно попытался совпасть с собой базарищем. Получилось, как тут и был. Даже весь базар помнится. Жирик патроны в долг просит. Не, у меня их и так немного, не могу. Тогда поможешь мне присануть тут одних? У них есть, они катерную стоянку тогда бомбили, набрали по-любому. Я знаю, там было, обоим хватит. Расклад поясни, подумаю. А что ты добром не хочешь? Если у них машины под них нет, то зачем они им? Продадут, может? Да базарил я недавно с ихним одним, предлогу забрасывал. Тот доложился, опять встречаю, бреет. Хозяин у них знаешь кто? Автайкин, режек с 22-й зоны. Понял, нет? И кто у него домашние, знаешь? Говорит, чё тянешь? Жулики его бывшие, да наших еще несколько. Прикинь, семейка, контингент пополам с ВВшниками. Охуеть. Кум до отрицалого, близнецы-братья. Кто более режиму преданней служит? Кум с отрядным строят на завтрак, авторитеты на ужин. А чё давал-то за Дышековские? Ну, предлагал 1:2 пятеркой. Так для себя, думаю, 3 попросят, да. У, богатый какой. «Не, Кирюха, зря ты так. Я бы за 1.5 еще подумал. Машин по 30-ке мало, а патрона много. Некоторые нахапали. Им куда его деть? Нахуй он нужен лежать?» «Нет, ты простой такой. Это тебе хорошо. У тебя его хватит ствол расстрелять, а мне? Одна лента, и та твоя. Наехал кто? Все, один сеанс и тю-тю. Все равно надо искать, где брать. Ты же за патрон чем другим не возьмешь?» «Не, патроном брал, патроном и отдавай». Ну вот. Немного прошли молча. Обогнули мокрым лесом садовый кооператив, не желая получить из-за забора дроби в морду. Жирик снова завел базар про то, что неплохо было бы взять автайкинский дом. Типа взять их будет не так уж сложно, у них там пьянка постоянная, и хули псы да жулики против нас, реально воевавших мужиков. Жирик ничем не гнушался, приплел и Ахмета чуть не к ветеранам. «Слышь, товарищ начальник, ты ради пары коробок хочешь цинк пятерой сжечь?» «Ну, не верю я, что там будет больше, чем ты истратишь. Не верю. Значит, вопрос в другом. Или колись давай, что ты удумал. Или я об этом больше базарить с тобой не буду». Жирик опять заткнулся и засопел. «Ух ты, мы никак недовольны, что старшего товарища не сумели запаровозить», — насмешливо думал Ахмед, боковым зрением наблюдая за насупленным Кирюхой. «Однако, как быстро наш младший товарищ вошел в должность, а? Не успел еще дом как следует собрать, а уже вон что. Одного соседа в темную разводим, второго грохнуть собираемся». «Ахмед, я тебе скажу, но это моя наколка. Ништяк. Че, такая жирная? Может, я и сам знаю», — подразнил Ахмед. «Ладно, ладно, не менжуйся. Твоя так твоя, поперек не сунусь. Ежели че, на свару возьмем, пилим по домам. Один дом, одна часть». «Ага, сейчас. По людям делим». «Ушлый. Я только сам пойти могу. На доме я кого оставлю? Бабу?» «Тогда так, делим на 2 части. Дом — одна часть, человек — тоже одна. На домашнего тогда не целую, а половину, целая на хозяина. Ну, лады. Короче, смысл такой. Не в патроне дело, правильно ты выкупил. Смысл в том, что под Автайкиным живет один очень интересный пацан, Толик Поневин. Знаешь, может? Нет? Он с чехами все четыре войны отмудохал, а перед пенсией в 59-395 служил у полковника Улановских. Помнишь на шахту, когда ходили? Конечно, хрен забудешь. Чуть сам себя не взорвал тогда. Вот, что это за часть, знаешь? Арсенал атомный, понял? Он там рядом, через сопочку от шахты, километров 5, не больше. Да это каждая собака знает. Только это мне Максимыч покойник что-то насчет заразы говорил. Вроде как смену, которая внизу на БД сидела, амеры чем-то бактериологическим траванули. Или химическим. А ты туда лезть собрался? Я там был уже, нет там следов, что бациллами работали. А химия, может, если и была, то выветрилась. Наверное. Это ты когда успел? Еще конь посылал. ЗУхи-то откуда? Понял, нет? Я старшим, и еще 4 пацана. Они трупы уже, их еще по зиме грохнули. Так что кроме меня уже не знает никто. Первого начштаба конь сам привалил. Фому ты взорвал. Конь тоже. Да все уже 200-е, кто в курсе был. Так, ни Мирохине, ни Гмату пока не до этого. А этот твой что, не слил еще своим? Да какие они ему свои? Попкари, гнилухи да жулики. А он боевой офицер все же. Он на них как на грязь смотрит. Ну, в душе. Это ж видно. А чё ж ты с ним общего языка не поищешь? Позвал бы к себе, у тебя ж дом. Не найдем мы с ним общего языка, отрезал Жирик. И добром он не поколется. Так нахера он тебе вообще сдался, раз ты сам там полазил? И вообще, пора уже обозначить, что там такое лежит, что тебе так не имется. Хотя, погоди, дай догадаться попробуем. Капониры, боезапас там остался. Почти угадал. Автоматические пулеметы в паттернах. Они за панелями такими стоят, как бы вентиляционными, а когда проникновение, паттерны глушатся, и эти дуры начинают садить на каждое движение. Мы тогда один, в самом начале который с турели сдернули, а коры боепитания выковырнуть не смогли, сталь толстая. Ленту пробовали вытаскивать, сначала вроде идет, а потом там что-то раком встает, и ни туда, ни сюда. Да и не поковыряться там было больше минут 5, край 10. Клеть недалеко от этого места, а в клете тогда 200-е метровым слоем лежали. Из них по коридору шагов на 10 натекло. Понятно. Кирюха, а как его снаряжали тогда? Изнутри откуда-то? Там бронеплита казематик этот прикрывает. И не подлезть. Похоже, изнутри электрозамок. Угу. Вот я зачем тебе понадобился. Рвать, значит, надо. И все же, мужик, зачем тебе этот? Вроде как там есть где еще пошариться. И этот хрен моржовый знает, где там чё. Выдергивать его надо сейчас. С первым снегом они и сами уже сходить смогут. Понятно. Хрен да. Короче, Кирюх, скажешь, зачем идем, пойдем. Сегодня снег выпал, завтра вышли. Не скажешь, ну его, сам рви, понял? Ахмед немного перестарался с убедительностью тона и вышло немного резче задуманного. Ладно, замнем до окончания этой истории. С твоим базаром уже один поворот остался. Бля, у КПП целая псарня. «Чё, хочешь сказать, что отсюда слышишь, что ли?» Недоверчиво, думая о своем, автоматически переспросил Жирик. Лес расступился. По правую руку открылось засаженное картошкой стрельбище. Слева, метрах в 300 от границы леса, в темноте угадывались первые 9-этажки города. Хозяева остановились посреди дороги, оценивая обстановку. Место это было одним из самых обильных по собакам. Рядом, в 100 метрах, городская свалка, куда псы давно уже никого не пускали. Тут же озеро, садовый кооператив и начало городской застройки. Все сошлось в этой точке. «В местности перекрестки иди» всплыло у Ахмета изречение из книжки о древних китайцах, недавно подобранной в почти целой квартире. Из тьмы с разных направлений доносилась возня огромной, голов в 50 собачьей стаи. «Точно, псарня целая, че медом тут намазано?» – недовольно выдохнул Жирик. «Как не пойдешь, вечно у КПП отираются». «Да гоняй, чё ж ты теряешься?» — не упустил возможности пригрузить собеседника Ахмед. «Это ж твое, так сказать, стратегическое предполье. Поставь ЭГС на крыше и в раз отвадишь». «Шутничок, батарею минометную. Делать-то чё будем?» «Пошли. Спокойно, но быстро. Ты левый и зад, мой перед и право. Ты уверен, не порвут?» «Нет», — неожиданно для себя твердо сказал Ахмед и двинулся вперед. «И чё это я? А с чего я, собственно, это взял?» Но уверенность не ослабла. Тело откуда-то знало. Не порвут. Не в этот раз. Страшно ходить промеж утробно рычащих из тьмы кучек, расположившихся на ночевку стаи, даже спиной к спине с надежным человеком, даже с такой страшной силой в руках, как автомат Калашникова. Ну вот уже дамба. Не порвали. «О жире, курыс проклятый, смотри-ка», — насторожился Ахмед. «Страх аж до физиологического уровня задавить смог, падла, ни одна не дернулась, я так не могу». «Да, в натуре урысы вояки, их не это. Не рым, так пошла бы моя боеспособность курить в сторонке. А я его тут поднимаю всеми силами, не себе ли на голову?» Однако тревожных сигналов не поступало. Всю неделю Ахмед слонялся вместе с Кирюхой по торжкам, улаживая дела организуемого базара. Народ вроде велся, понимая преимущество новой точки. С консерваторами приходилось работать. С молчаливыми противниками этой идеи спокойно беседовали. С активными же иногда приходилось поступать по обычаю нового времени. Раз, снеся голову слишком далеко зашедшей бабе, непотребно оравшей на него посреди старо-ресторанного торжка, Кирюха даже немного подгрузился. «Не, хуйня это какая-то, что-то не идет, Ахмед. Может, и впрямь далековато для них, и зря я тут хожу, по бабам стреляю. Я ведь ее против всех понятий сейчас завалил». «Ага. Знаешь, откуда эта сука печиво таскает? От кучи, где институт был. А что, у себя там не торгуют?» «Да не сложилось у нее там, и подписаться за нее некому. Невидимая рука рынка показала ей хорошо видимую пику. Покойная поглядела, да и приняла взвешенное решение». «Кстати, ты что там о понятиях говорил? Нормально ты ей припаял, чё ты? Эта дура сама выпросила. И как просила, у меня аж уши заворачивались. Не, все равно как-то это мне не нравится. Бля, во граф Карамазов, или как его там, бабку-то, который прихуярил. Херово, да ментовки нет, а то бы пошел бы да облегчил душу. Да чё ты? Ты сам-то вон чистенький ходишь. Чистенький. Рад бы». «Рад бы в рай, товарищ Кирюх, ан грехи не пущают. Я свой кусок, Кирюх, тоже не на пожалуйста беру». «Не без греха, одним словом. Да не грузись, сходим к Магомедычу, все поменяется. Все у тебя будут, увидишь». «Че это ты так уверен?» «Да вот». Надежды Ахмета на какое-то прояснение завязавшейся ситуации со старым башкиром не оправдались. Придя в Веникова, он первым делом едва ли не вместо приветствия поинтересовался у Магомедыча. «Когда пойдем к старику Абдулло?» Оказалось, что никогда. Старик не изъявил желания повторно встречаться с Ахметом. Вот так. «Он тебе принес тут хуйню какую-то. Сказал, что заберешь, когда уходить будешь». «Не сказал мне ничего».
«Сказал. Тоже, когда домой пойдешь, тогда скажу».
«Уёптать, конспирация, смотри-ка», — раздраженно дернулся про себя Ахмед, но ничего не поделаешь. Пришлось до дна исчерпать хозяйственную повестку дня. Пообедать, не проявляя и тени нетерпения, побеседовать на ритуальные темы цен, оперативной обстановки, погоды. Наконец, программа визита подошла к завершению. Ахмед с Кирюхой вышли из тепла на скрипящий под жесткими порывами ноябрьского ветра двор. По мерзлой земле несло снежную крупу, вдоль забора уже белела полоска сухого снега. Вылетевшие из горяча без бушлатов Магомедычевы помогальники ежились, но оставались на крыльце, одинаково положив стремительно остывающие стволы на сгиб локтя. Магомедыч оттянул Ахмета от Кирюхи, сунул сверток.
«Значит так. Абдулло сказал, передай, чтоб на каждый базарчик ты отнес по одной, понял? Положь, где у торжка главное место, а то, что там лежит, забери. Кирюхин базар отнеси, спрячь там». «Главное место, так и сказал. Что за главное место? Не спрашивай, я не знаю. Он говорил, ты сам должен знать. Дальше слушай. На тот день, когда торговать приходят, там будь. Смотри, кому от того, что базарчика нет, больше всех хуёво стало. Этот последний на базаре останется, когда все уйдут. Вот последнему, кому хуёво, дай жить. Тогда все сделается, и ты сам будешь жить. Не повредит тебе это все. Вот, все. А... Он сказал, если ты 2-3 дня не будешь с бабой спать, жрать и курить, то с первого раза все сделается.
По дороге домой Ахмед как мог обсказал Кирюхе расклад, не вдаваясь в подробности технологии. «Вот, твои будут. Базар твой, значит, ты и кормить будешь». «Ты и в самом деле в эти деревенские сказки веришь?» «Да как сказать, иногда верю больше, чем... хер знает, чем сравнить. Ну что вот завтра солнце встанет?» «Нет, даже не то, что завтра, а вот встало уже. А иногда сам себе удивляюсь, типа совсем я, что ли, ку-ку? А чаще?» «Чаще, реже, какая разница? Вот про этот конкретно случай даже не верю, а знаю. Сладится все». «Не, вот, сука, чурки дают. Не успела советская власть пропасть, как все по новой понеслось. Бабки, детки, шушу-присушу. Мракобесия, бля, развели. Парткома, бля, на вас нет, соскочил с неудобной, мутящей душу темы Жирик. Ага, и соцсоревнования поддержал хохмяной тон Ахмед. Вахты еще, предсъездовской, с этими, помнишь? Встречными, мать их, обязательствами. Мы, ракетчики КСИБВО, штатом сделаем того. Слышь, Жирик, а куда ты пулемет дел? Ну то, что сняли-то уже в паттерне, а? Кирюха, пойманный на выдохе, с ответом не нашелся и только перебирал губами, краснея от досады. Пришлось колоться. Там и лежит, с караулки рубероида надрали, а на Фричук покойничек замотал его, да и прикопали. Да расслабься, не претендую, твое так твое. Там, говоришь, еще есть? Ну да. Значит, как спустимся, можно будет его сзади оставить, чтобы если кто по следу припрется. Че, решился-таки со мной в арсенал лезть? Ну а че бы нет, мне вторая машина на чердаке не помешает. Ну тогда как базар отлажу, так и выйдем, повеселел Жирик. Снег там, не снег, успевать надо, а то и впрямь Поневин поколется, и козлы эти все загребут. А че конкретно загребут-то? Давай разрисуй, хорош уже целку изображать. Бля, как девочку тебя упрашивают? Достал. Поневин говорил, что там есть внизу рельсы, типа как для поезда. И если найти этот тоннель, то когда по рельсам этим влево пройдешь немного, метров 50 что ли, то будет сетка, а за ней 3 бетра, полностью заправленных, то есть вооружение, боезапас, стволы, все. Это как бы эвакуационный такой заход, про него там и свои-то не знали, только старшие смен, командир, да те, кому следить положено. Ага. Это что получается? Что у нас на бетре, если строго по инструкции? КПВТ, ПКТ, две стрелы, РПГ 7, целый, мать его, арсенал. КПВшных 500 иметь положено, а семерки сколь, не помнишь? Да 1000 вроде или 1500. Не, не помню. Но смысл слазить есть, согласен? Еще бы. Да еще, если этот смысл на 3 помножить, ой, это ты сравняешься по огневой с Нигматом точно. А может и с Мирохой даже. Даже когда мне доляху отпилишь, так у тебя останется столько, что всю 30-ку можно на тумбочке выстроить. Да, товарищ Жириновский, понимаю, почему ты партизаном притворялся. Вот, а ты целочка, целочка. Так что Поневина надо выдергивать по-любому, во сколько бы это ни встало. Если это кто-то возьмет, тьфу, даже думать о таком неохота. Нельзя это отдавать. Уверен, что без него не сможем. Стопудово. Там знаешь, как все по-хитро выебанному? Ёбнешься. Где лифт начинается, туда зайти говно вопрос. Спускаться вот не сахар, но тоже так, ничего особого. А дальше вилы. Когда там все работает, хоть дивизию загоняй, бесполезно. Сам убедишься, там одну первую гермодверь только посмотришь и все ясно станет. Вагон Тола, привози, не поцарапает даже. Там в углах эти машинки и стояли, типа как перед дверью коридор простреливать. А дальше, это Поневин говорит, еще паттерна, но это коридор типа, она коленами идет, и каждое колено кончается 2 пулеметами. Понял? Когда идет сигнал вторжения, то якобы это все, что за гермодверью, отрубается от внешнего полностью, даже кабели рубятся в проходах. Понял? Понял. Значит, у них там должен быть генератор еще. Слышь, а как мы туда попадем? Ну, до хранилища иди как по проспекту, америкосы все взломали, открыто стоит. Там погрузчики даже ездили. А вот дальше все, труба дело. Поневин говорит, что надо ручным приводом открывать. А где все эти приводы, он точно не знает. Некоторые знают, а некоторые нет. Или пиздит. Ну как проверишь? Так-то проблем нет, конечно, проверить как 2 пальца об асфальт. Он все расскажет, что знает и не знает. Ну а после такой проверки он может здорово обидеться. Это сам понимаешь, только раз можно сделать. А после надо мочить, нельзя оставлять. Но это, конечно, если сильно прижмет. Это. Слышь, товарищ главно-базарный, а ты когда набил народу открытие? Да хоть завтра. Так-то все уже нормально. Полы заделаны, прилавки там, все дела, окна позавчера стеклить закончили. Надо же по этим 3 решить, что там, или гасим, или, как ты говорил, добром. Точно получится твое-то добро, или как? Точно только то, что мы все когда-нибудь сдохнем. Но не получится. По-своему разберешься, как ты умеешь. А вот услуга, товарищи торговцы. Кому тут сервис? Дешево, налетай, чё, суки, не хотите? Беглым огонь. Да, Кирюх? Жирик предпочел не реагировать. Видимо, отбрехиваться надоело уже до чертиков. Тема его бурной, но неудачной карьеры на торжке была одной из любимых в Ахметовом доме. Утром, вернее, к утру, на улицу перед Ахметкиным угловым вышла странная процессия. Впереди серп с хозяйским РПК. За ним хозяин, без оружия, в домашних обрезанных валенках. Замыкал маленькую колонну новый домашний базарных, тоже с пулеметом. Если бы их кто увидел, то долго тер бы глаза. Было очень похоже, что Ахмета арестовали и куда-то неторопливо конвоируют. Арестованный, видно, здорово переживает. Вон как нос повесил, по сторонам не глядит. Насрать ему на все. А конвойные так клювами не щелкают, стригут вокруг на совесть и стволы не вешают. Ахмед нарочно остался безоружным. Ствол заставляет пасти по сторонам, а тут дело такое, что... Лучше всего рентген работает, когда не думаешь ни о чем, как бы растекаешься по земле, не как масло по сковороде, а скорее как комок тополиного пуха, когда он только-только соберется, еще не слеженный, пылью не огрузившийся. Переваливается так под легким ветром, как медузка из полупрозрачного невесомого киселя, мягко подскакивает на неровном асфальте. Оп, схватилось. Ага, процесс, товарищи, пошел. Пошел процесс. Нихера себе. О, сколько нам, бля, открытий чудных.